Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Мы подходим к кульминации. Мы подходим к Лазаревой субботе. Вот то, что нас ждет, пройдет последняя вот эта неделя, и Лазарева суббота завершит нашу подготовку к Страстной седмице. А, собственно, события праздника, события Лазаревой субботы, воскресение Лазаря. В Евангелии очень много всевозможных историй, и притчевых, и событийных, и они рассказаны по-разному, но часто очень пунктирно. То есть сам сюжет изложен буквально в одном-двух предложениях, а дальше идет либо притча, либо какой-то смысловой кусок. А история, связанная с воскрешением Лазаря, апостол Иоанн Богослов излагает ее очень подробно. Просто вот до мельчайших подробностей самой-самой предыстории. Да. Почему? Что заставляет евангелиста так скрупулезно передавать все мельчайшие детали и оттенки того, что происходило тогда?
Произошло величайшее чудо, и надо сказать, что это не первый случай, когда Христос воскрешает кого-нибудь из мертвых, но до этого, если мы вспомним, как происходили эти воскрешения, это все-таки были люди, которые еще не были погребены, еще не были в руках тлена, то есть они не разлагались. А здесь же случилось совершенно из ряда вон выходящее событие, когда человек, который пролежал уже 4 дня в гробу, уже разлагался и уже смердил, об этом тоже есть указание у евангелиста, он был воскрешен словом Спасителя. Но действительно апостол Иоанн, рассказывая об этом событии, буквально каждый шаг объясняет, дает нам возможность это пережить, дает нам возможность быть участником этого события, не просто называя его, но именно как бы погружая нас вот в этот же, сюжет, где мы то себя ассоциируем с Марфой, то с Марией, то с окружающими фарисеями, которые там тоже находились, друзьями. И действительно, это просто для того, чтобы наконец по-настоящему прочувствовали, что же это за в высшей степени экстраординарное событие. Ведь действительно, именно потому, что Христос воскресил четверодневного мертвеца, в дальнейшем случилось парадный вход в Иерусалим. Об этом будем говорить, наверное, вы будете говорить в дальнейшем, но сегодня об этом не сказать невозможно. Действительно, весть о том, что был воскрешен четверодневный мертвец, она разнеслась так широко, что Христа встречали просто, как истинного Мессию.
А почему так важна вот эта деталь, хотя перед этим апостол говорит, как вот прибежала Марфа, как Господь с ней говорил, как он ей объяснил, что вот это болезнь к смерти. То есть, казалось бы, вот идет такой позитив, угу, успокаивающий. И вдруг совершенно вышибающая нас из этого, из логики повествования, казалось бы, деталь, что он заплакал. Угу. То есть, казалось бы, как? А это к чему? Почему?
Лично меня это очень деталь трогает, потому что мы привыкли относиться к высокому, божественному, как к чему-то очень для себя далекому. А здесь просто явное свидетельство того, что Бог такой же, как и мы. У него тоже есть те же самые чувства, чувство сострадания, чувство расположения. На это обратили внимание окружающие, сказали, посмотри, как он любил его. Но в его лице, конечно, это сострадание не просто к какому-то одному из своих близких, так скажем, приближенных в кавычках, это сострадание ко всему человечеству, которое тут переносится и на каждого читателя, на мой взгляд.
Но вот из всех евангельских повествований этого воскресения как-то вырисовывается одна тональность, что мы все время очень близко к чему-то самому высокому, к какому-то последнему выбору, но у нас нету гарантий. Если даже Христос заплакал, ну, казалось бы, вот, но он же все знает. Он знает, что вот сейчас Лазарь выйдет, его распеленают, и все будет замечательно. Хэппи-энд случится. А вот нету гарантий. Вот даже у Бога нету гарантий.
Совершенно верно. Так оно и есть. Ну, даже не знаю, что сказать.
Ну, просто каким образом... Мы же все это слышим в церкви не просто так. То есть к чему-то же мы должны подойти, слыша постоянно напоминание об этом. Подойти в своей собственной личной, персональной жизни, каждый отдельный человек, каждый христианин.
Конечно. Вообще-то весь Великий пост, он в этом смысле является как бы... сюжетом по нарастающей, так скажем. То есть это всегда подготовка к Пасхе, и вот это вот событие Лазаревой субботы является, ну, как бы такой вот предкульминация, что ли. С одной стороны, то, что в музыкальной драматургии называется ложной кульминацией, за которой последует дальше уже подлинная кульминация в виде, с одной стороны, страданий, распятия, потом Дня покоя и потом уже славного воскресения. Но очень важно, чтобы мы этот путь от первой недели поста до Пасхи именно прожили, чтобы мы были в него включены, чтобы у нас было вот именно какое-то ощущение, что это происходит все в нашей жизни, что это не является лишь просто какими-то красивыми событиями, которые церковь дает нам возможность просто вспомнить и просуждать отвлеченно. Христианин всегда включен в божественную жизнь, в евангельскую жизнь, и Евангелие всегда происходит, разворачивается на наших глазах и в нашей жизни.
Но вот то, что Лазареву субботу называли Малой Пасхой. Это как-то... Ведь на самом деле там дальше идет череда великих дней на Страстной. То есть каждый день настолько полон смыслов, что он вообще стоит отдельно. Но вот почему из этой череды великих дней особенно выделено, вынесено и даже названо Малой Пасхой именно Лазарева суббота?
Ну, здесь у нас... очень интересная диалектика, я бы сказал, с одной стороны того, о чем вы нам рассказали, что Бог не дает нам гарантий, и это даже по-человечески понятно, потому что от нас требуется доверие. Например, мы, встречая человека, там, когда люди встречают, начинают любить друг друга, у них нет гарантий в отношении друг к другу, в том смысле, что даже любовь в браке — это не только какие-то узы определенные, а это все время работа над собой. То есть каждый раз ты делаешь что-то новое, выражая свою любовь. А если просто все поплывет по течению, то в какой-то момент почувствуешь опустошение. То есть даже в отношениях между людей нет гарантий вот навсегда, которые означали бы, что вот ты можешь уже не работать и успокоиться. И Бог нам не дает успокоиться. Он нам дает, с одной стороны, указание на то, каков он, к чему можем стремиться, и в то же время побуждает нас к работе. И вот здесь тоже, с одной стороны, как очень здорово было сказано, и Христос прослезился, и ложная кульминация, как бы, за которой идет настоящее действие. То есть наши ожидания все время, ну, не обманываются, но каждый раз мы думаем, что тут точка, а здесь точки еще нет. И в то же время Бог, как залог, дает нам возможность понять, что Он держит нас за руку, что Он рядом, что Он нас ведет правильным путем. И вот воскресение Лазаря для церковного предания, вот для именования его Малой Пасхи, для отцов церкви, это такой залог предвосхищения того блага, которое будет дано воскресение Христовым. И ведь не случайно апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о том, что если мертвые не воскреснут, то значит и Христос не воскрес. То есть для него с необходимостью из того, что Христос воскрес, следует то, что и все мертвые воскреснут. Потому что в воскресении мертвых произойдет изменение человеческой природы, ее преображение, когда вот сеется человек тленный, а восстает нетленный, как говорит апостол Павел. И в том, что Христос воскресил Лазаря, это указание на то, что действительно он намерен это сделать, действительно он может это сделать. Хотя это еще не всеобщее воскресение, и хотя Лазарь все равно умер, но Бог дает нам веру в то, что действительно это то, именно то, что он задумал в отношении людей. Это его план в отношении людей. И подобно тому, как Христос воскрес, и все остальные люди воскреснут в последний день. И Христос нам дает удостоверение этого, некий залог для того, чтобы мы верили и знали, что мы идем верным путем.
А при этом этот залог не является гарантией, как вы, о чем вы говорили. Потому что, как мы знаем, после того, как это чудо случилось при огромном стечении народа, и все встречали Спасителя как Воскресителя, но потом же все точно так же от Него и отвернулись.
Разбежались, испугались, да.
То есть, попрятались. На самом деле, в том-то все и дело, что никаких гарантий Господь нам не дает именно потому, что они все будут бесполезны. Что хоть мы в руках будем иметь, как золотой слиток, какое-нибудь гарантированное письмо, мы все равно пойдем против него в определенный момент нашей жизни, если как раз не будем жить по-другому. О том, о чем говорит апостол Павел часто, что не по форме, а по духу.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения Пятого Воскресения и последней седмицы Великого Поста. Ну вот, последняя седмица Великого Поста завершается. И... Ну, собственно говоря, пятницу, мы можем сказать, что пятница этой седмицы – последний день Великого Поста.
Можем так сказать.
Занавес опустился.
Да.
Антракт или не антракт?
Ну, конечно, не антракт. Конечно, не антракт. Конечно, это все то, что должно дать нам возможность, может быть, даже оглянуться назад. Потому что здесь и послабление в пище.
Да, этом, на этой неделе нам вообще повезло. У нас еще и на Благовещение можно рыбу поесть.
Да. А в Лазареву субботу дозволяется уставом вкушение рыбных яиц.
То есть, бутерброд с икрой.
Бутерброд с икрой. Ну, кто что может себе позволить. А икра разнообразная бывает.
То есть имелось в виду, что это дешевые продукты будут для средиземноморских народов,
конечно.
Да? То есть он как бы... Для них это не так звучало, как для нас, да? Как бы такая да. Рыбья требуха,
но у нас
да?
Есть
но еще не рыба.
Икра ментая.
Есть икра ментая.
Не обязательно.
Да, есть трески.
Так что у нас тоже вариантов очень много.
Да. Каждый себе может выбрать по своему... духовному состоянию, не только финансовому, но и духовному. И тем не менее, все-таки это не антракт, это нечто, то, что дает нам возможность подготовиться в полном смысле к будущей очень важной неделе, страстной неделе, которая предварится вербным воскресеньем.
А вот то, что после завершения Великого Поста вот пятничная служба прошла, и дальше у нас, если до этого было все-таки сочетание службы и по отдельной богослужебной книге «Постной триоде», где тематически собраны все и чтения, и песнопения, посвященные событиям великопостным, и в то же время у нас не отменялась память святых, память каких-то событий, которые относятся к ежемесячным циклам и собраны в отдельных богослужебных книгах, которые называются минеи. Вот с пятницы минея у нас отменяется. У нас только одна постная триодица.
Я смотрю на эту ситуацию глазами обычного прихожанина. Если вы встанете к клирусу, то вы обратите внимание, как регент или уставщик буквально жонглирует разными книгами, меняя то одну, то другую, то третью и так далее. Вот именно с Лазаревой субботы начинается для уставщиков и регентов более спокойный период, потому что они все поют по одной книге. И это объясняется просто. Не тем, что надо дать им передых перед Пасхой, а тем, что просто минейный круг, связанный с празднованием того или иного святого, уже неуместен тогда, когда все посвящено как бы передаче, проживанию именно событий Страстной Седмицы. То есть последние недели перед воскресением Христа.
И вот что касается особенностей богослужения, мы неоднократно говорили, что, как всегда, воскресение начинается в субботу, и, собственно, смысловая нагрузка воскресного богослужения очень часто ложится на то, что происходит в храме накануне, во время утренней. И как раз вот в последнюю субботу, в Лазареву субботу, когда утром церковь отслужит литургию, посвященную Лазаревой субботе, а вечером будет как раз то, чего все так ждут. Собственно, вербное воскресенье начнется в Лазареву субботу вечером, потому что освящение ветвей или вай, или верб у нас происходит как раз вечером в субботу.
Да. На всеночном бдении священник выходит на середину храма, кадит, читает молитву. Ну, по типикону он не должен окроплять это святой водой, но наша традиция такова, что не только святой водой окропляются ветви, но и все окружающие люди тоже получают свою каплю святости через это окропление. Конечно, изначально освящались цветы, пальмовые ветви, в память о том, как встречали Спасителя цветами и пальмовыми ветвями, как императора, как полководца или как явно какого-то выдающегося политического деятеля. В нашем климате таковых еще не наблюдается, но сейчас вот немножечко проглядывается мать-мачеха, но все-таки традиция такова, что каждый год именно первые цветы, древесные цветы, это вербы с распустившимися пушистыми шишечками, вот именно их приносят в храм для того, чтобы изобразить из себя ожидание Мессии, который пришел для того, чтобы явить свое чудо.
А вот извечный вопрос такой, ну, у большинства прихожан, а что с ними делать дальше, с этими веточками вербы? Потому что она же освященная, то есть ее уже просто так не выбросишь. А вот как к чему ее применить?
Все применимо к нашей домашней духовной жизни. То есть ей украшаются, ну, на определенный период украшаются наши красные углы, где стоят иконы. Можно и просто, мне кажется, поставить на праздничный стол. В дальнейшем либо посадить на своем огороде, у кого такое имеется, если веточки распустят, дадут корни, либо, если они засохнут, просто благоговейно сжечь. В этом греха никакого не будет.
Я знаю, что еще многие на кладбище относят.
Можно и так, наверное, сделать. Но, с другой стороны, тема кладбища и праздников, особенно кладбище и Пасхи — это особенная тема. На самом деле, все-таки кладбище с советских времен воспринималось все время как вот именно такое самое сакральное место, когда нельзя было ходить в храмы. Все-таки мне кажется, что в большей степени это для украшения наших домов.
Ну и вообще странная, кстати, логика сейчас пришла мне в голову, что вот мы Великим постом по субботам, у нас были специальные отдельные службы поминовения усопших, а Лазарева суббота, она не подразумевает уже поминовение, она подразумевает, что все, вот вы воскресили же.
Совершенно верно, это хорошая мысль, я тоже возьму на вооружение. Спасибо.
Максим, а вот традиция разделять Страстную Седмицу, как отдельное такое супернапряжение духовное, и Великий пост. Она изначально была или она складывалась как-то с течением времени?
Она складывалась с течением времени, но вот сама связка Пасхи и воспоминания о страдании Христа была очень сильной с самого начала. И, в общем-то, у некоторых ранних христианских общин Пасха была днем воспоминаний именно о смерти Спасителя. Вот, насколько помню, у малоазийских общин это было так. Но и там еще накладывалось звучание, восприятие самого слова Пасха. Потому что оно происходит... Ну, Пасха — это арамейское слово, это арамейский вариант слова еврейского Песах, который связан с глаголом Пасах — проходить мимо. Когда Господь в книге Исход говорит «Ве фасахти», я пройду мимо вас, и вам не причиню вам вреда. А по-гречески Пасхейн — это еще и страдать. И, соответственно, возникло представление о Пасхе страданий. То есть, как минимум, привязка была очень сильная с самого начала. И вот в том, что до сих пор у нас в Пасхе предшествует Страстная Седмица и особый богослужебный строй, который посвящен воспоминаниям только о страстях Христовых, предшествует Пасхе, вот в этом есть очень древнее зерно, вот восходящее к самым-самым глубинам.
А то, что у нас только совсем недавно привелась традиция, о которой мы уже упоминали в предыдущих передачах, совершать отдельную службу, посвященную страстям Христовым в течение Великого Поста, вот Пассии, то, что они считались, в общем, как бы не совсем православными довольно долго, и только вот буквально в прошлом году окончательно были признаны включенными в устав православной церкви. Если изначально, как вы говорите, акцент на страданиях во всем круге великопостном был превалирующий, почему служба, посвященная страданиям, так долго вызывала сомнения?
Ну, я думаю, здесь не содержание этой службы вызывало сомнения, потому что в великопостном богослужении мы очень много найдем моментов, подводящих нас к страданиям Спасителя, воспоминания об этом. Вот, и как-то в прошлых передачах у нас был повод об этом вспоминать. Я думаю, что сомнение вызывала форма, потому что, ну, как и вы сказали сегодня, новая форма часто вызывает сомнения. И, кроме того, чтение акафиста страстям Христовым тоже вызывало вопросы, потому что акафист все равно изначально... Это, ну, там, во-первых, радостные богослужения, которые считали неуместным связать со страстями. Во-вторых, есть у нас суббота акафист, о которой мы в прошлой передаче говорили. И акафист, в общем-то, единственный считается акафистом по умолчанию. То есть там многие даже литургисты наши православные, там тоже отец Киприан Керн, например, высказывались, в принципе, настороженно о появлении новых акафистов, потому что не всегда авторы их таким же глубоким и творческим сознанием обладает, таким же богословским чутьем. Вот я думаю, в этом была причина, что вот сама форма была новой, и чтение акафиста «Великий пост» тоже воспринималось как нечто неподобающее. Помните, мы говорили, с отцом Федором мы говорили, да, что как компромисс на некоторых приходах читает канон страстям Христовым, чтобы более традиционную форму, более характерную для Великого Поста
воспроизвести. А с другой стороны, именно в русской православной традиции какая-то неистребимая народная любовь именно к акафистам.
Совершенно верно.
Я знаю, что многие вот молодые диаконы, священники просто, ну, почти рыдают, потому что когда начинаются требы и подают записки на молебен с акафистом, этих акафистов набирается там до десяток и больше, и это многочасовое получается богослужение уже после основного, потому что люди очень трепетно к этой форме относятся.
Да, действительно, это как-то очень укоренилось. Я не знаю, с какого времени это пошло. Я думаю, что с дореволюционных времен, но, по крайней мере, расцветало это точно в 20 веке. Я просто служил в храме, который не закрывался, и там эта традиция была, ну, преподавалась как наиболее такая ортодоксальная, незаменимая, неизменяемая, так скажем.
Ну, и в качестве такого напутствия перед наступающей Страстной Седмицей, что вы пожелали бы нашим радиослушателям?
Мне кажется, что надо отложить все свои сиюминутные заботы и дела. Начинается очень важный период в жизни любого христианина. От того, как мы его сейчас проведем, зависит то, как мы встретим Пасху. А встретить Пасху надо не просто каким-то радостным настроением, окружив себя вкусностями и приятными людьми. Встретить Пасху надо так, чтобы эти события произошли именно в нас, с нами и в нашей жизни. Поэтому я прошу поменьше думать о подарках, о чистоте, может быть, даже, хотя это весьма сейчас актуально, о том, что мы приготовим, побольше быть на службе, побольше вникать, а самое главное — постараться, чтобы мы поняли, какое это отношение имеет непосредственно к нашей жизни. Вот этого я и себе тоже, и вам всем от всей души желаю.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Веры» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».